Сутра вопросы Мелинды.
Почтенный Нагасена, ты сказал, что следует взять одно качество сухопутной черепахи. Каково это качество? Известно, государь, что сухопутная черепаха опасается воды и обходит воду стороной. До тех пор, пока она обходит воду стороной, ее здоровье не будет никакого ущерба. Вот точно так же, государь, и занимающемуся йогой-йогу, беспечность следует считать чем-то опасным, небеспечливость же считать великим достоинством.
Все мы, как садху, должны заботиться о своем духовном здоровье. Духовное здоровье не имеет прямого отношения к физическому. Духовное здоровье можно включить силу веры, стремление к Богу, чистоту самая, чистоту видения, пребывание в полноте внимания и осознанности, внутреннюю целостность и гармонию, конечно, чистоту каналов, чакр. Все это составляющие духовного здоровья, силу санкальпы, намерения, состояние преданности и самоотдачи, гуру-йогу, верность своим принципам, обетам и самаям, четыре бесконечных, любовь к Богу, все это составляющие духовного здоровья. И составляющая физического здоровья, и любой вам врач расскажет. Кровяное давление, частота биения сердца, пульс, уровень сахара в крови, уровень холестерина. Много тестов там, иннервация хорошая, хорошее кровообращение. То есть, если вы попадете к хорошему врачу, он быстро вас определит. Он постучит вас по колену, скажет, смотрите сюда, смотрите, температура. Замерит базовые показания, давление и скажет вам, как у вас показатель. То же самое с духовным здоровьем. И гуру, он очень хорошо может определять духовное здоровье человека. Как опытный врач по походке, по цвету глаз, легко определяет состояние больного или здорового человека. Таким же образом легко определяется духовное здоровье человека. Чем более опытным садху становится, тем легче он может свое собственное духовное здоровье определять и следить за ним. Мудрые люди всегда хорошо следят за своим здоровьем. Они питаются правильно, занимаются спортом, занимаются йогой. Ну, не для освобождения, конечно, ради здоровья. Очищают себя, следят за местностью, за экологией, за многими факторами. Таким же образом садху всегда следит за своим духовным здоровьем. Садху, который не следит за своим духовным здоровьем, обязательно его начнет терять, потому что он не обучен диагностике и поддержанию. И вот вся сутра вопроса Мелинды – это как следить, занимающийся йогой-йогу, за своим духовным здоровьем, за своими показателями. Это подобно тому, как водитель на дороге просто обязан следить за количеством бензина, за маслом, за скоростью спидометром, за знаками на дороге, за разметкой, за сигналами от других машин, за зеркалом боковым, зеркалом заднего вида, за тем, как он переключает фары, и за всеми необычными проявлениями на дороге. Это основа успешного движения на дороге. Таким же образом, и садху должен следить за факторами своего духовного здоровья. Неследящий проявляет беспечность. Беспечный обязательно терпит неудачу. То есть беспечный водитель расплачивается либо с полицейскими, либо разбитой машиной и даже здоровьем своим. То же самое в духовной жизни. И здесь святой учит Мелинду, каковы должны быть качества садху. Как надо идти по духовному пути, чтобы духовное здоровье всегда приумножалось, а не растрачивалось. Из моего личного опыта, все те садху, которые были невнимательны к своему духовному здоровью, рано или поздно терпели духовное поражение, терпели крах. Их выбрасывало в кювет жизни. И они искали себя в мирской жизни. Они проходили через кризис, их отношения с дхармой разрушались. Это признаки совершенно неопытного духовного водителя. Опытный духовный водитель, конечно, никогда такого не допустит. И прежде чем ставить какие-то великие цели, там освобождение, просветление, татва-ишвары, радужные тела, надо просто стать хорошим, опытным водителем, следящим, научиться следить и поддерживать за своим духовным здоровьем. И духовное здоровье садху всегда связано с трансцендентными вещами. Это не только его собственное состояние. Оно не замкнуто на себя. Оно всегда связано с отношениями с Богом, с тем, что нас превосходит. Как минимум это с гуру, тем, кто видно. А потом с Иштадеватой, с древом прибежища, с линией передачи, с Богом, со всеми чистыми бхавами, с самайными братьями и сестрами по дхарме, с самим собой, что немаловажно тоже. То есть нельзя иметь хорошее отношение с гуру, с самайными братьями по дхарме, с дхармой, а с самим собой как-то не дружить. Это ведь одно и то же, это взаимосвязано все. Или с внешним миром. И стать опытным садху означает всегда понимать эти факторы духовного здоровья, наблюдать их, повышать их уровень, потенциал, а при понижении, при какой-то угрозе, то предпринимать методы противоядия. Они так и называются, противоядие. Упай. Противоядие означает, что попал какой-то яд, какая-то нечистота, какая-то инфекция, какая-то зараза проникла. Значит, надо применить противоядие. Как будто змея укусила, сразу применяется противоядие. Ну какая змея может укусить? Змея нечистого видения. Очень часто кусает. Вы должны знать, это змея. Вы не должны думать, да ничего страшного. Это змея, которая может отравить своим ядом, и духовная жизнь может пойти неправильно, под откос. Другая змея. Эгоизм. Третья змея. Мирские желания. У мирских желаний есть дозволенная граница. То есть вообще без желаний нельзя. Ваша жизненная сила тогда придет в упадок. По крайней мере, вы должны желать есть. Там, оберегать, защищать свое тело. Иметь духовные цели в жизни. Все это тоже формы желаний. Но как только они переходят границу, они тоже становятся ядом. Значит, их надо соблюдать, их надо бдить. Итак, залог духовного здоровья – это следить за своими показателями и вводить противоядие. То есть вводить какие-то лекарства, когда они выходят за границы, за пределы. И напротив, опытный садху вкладывает в свое состояние духа все больше энергии так, чтобы они только повышались и никогда не падали. То есть осознанность повышается, чистое видение повышается, вера повышается, любовь к Богу углубляется. Ясность углубляется, каналы чище становятся, ветры гармоничнее. Это нелегко на самом деле. Это само собой не приходит. За это надо постоянно прилагать усилия. Самоотдача углубляется. Единый вкус углубляется. Поскольку существует множество сбивающих факторов. Какого плана? В писаниях упоминается три типа сбивающих факторов, три типа клеш. Адхибаутика из внешнего мира. Например, плохая погода, внешние какие-то препятствия. Адхьятмика – от своего ума. То есть, когда ум, подверженный васанам, сам себе создает препятствия. Например, в магии есть такое понятие – самосглаз. Когда человек думает на какие-то темы и сам себя вводит в нечистое состояние, сам ухудшает себе что-то. Проблема от ума означает, ум создает проекции, ум генерирует какие-то проекции, а освободиться от них не может. Разрушить их не может. Ум что-то выдумывает, его функция выдумывать, генерировать, но растворить не может, и силы веры тоже не хватает. Тогда ум омрачает сам себя, если это не чисто какие-то проекции. И адхидайвика означает препятствия, приходящие от каких-то сил природы, превосходящих нас, божественных сил природы, например, от планет, от тонких астральных состояний. Все мы пронизываемся горизонтальными линиями на тонком уровне. Что это за горизонтальные линии? Это линии кармы. Их условно можно назвать горизонтальными линиями. Горизонтальные линии означают потоки кармы наших тонких тел, чужих тонких тел, коллективных тонких тел, обусловленные кармическими связями, нанубандханами, бандханами, васанами. Ну, какие примеры можно привести таких пронизывающих наши тонкие тела горизонтальных линий? Какой-то человек, привязанный к вам, в каком-то, может, не очень хорошем аспекте, думает о вас, и потоки его мысленной речи пронзают ваше тонкое тело, входят в ваше тонкое тело. И вы чувствуете, как что-то засоряется. Это обусловлено старыми связями, старыми ртнанубандхами, эгоистичными восприятиями друг друга. Другие примеры. Кармические кредиторы внедряют тоже в тонкое тело что-то. Планеты. Это все-таки связи горизонтального плана. Это и есть карма. То есть карму можно представить в виде таких горизонтальных астральных потоков мыслеобразов, тонкой речи на уровне Мадхьяма и Пашьянти, которые пронизывают наши тонкие тела, и все мы буквально купаемся в этих горизонтальных кармических связях. Вот их называют Рнанубандхами. Когда есть устойчивые такие потоки, которые связывают нас с другими людьми, с планетами, с какими-то васанами, с какими-то кармическими кредиторами, это все арнанубандханы. Все это горизонтальные связи, которые держат в плену нашу душу, тонкое тело. Это и есть карма. Именно поэтому нужно разрушать васаны, разрывать эти связи негативные, ненужные. Делать васанакшая, а потом и вообще растворять тонкое тело, мана наша. Есть связи другого уровня, это связи вертикальные. Самбандха – это прямая связь с Богом, условно вертикальная. Прямая связь с божественным источником, с линией передачи, с божествами, с гуру Шишья-парампарой. Они вертикальные в том смысле, что они идут через сахасрара-чакру. Наша задача – эти вертикальные связи, насколько возможно, углублять, усиливать связь с энергиями сахасрара-чакры. И вот духовное здоровье садху означает, что он контролирует свои кармы, а вот эти вертикальные связи, называемые на санскрите самбандха, связь с божественным источником и всем, что его олицетворяет, он наоборот усиливает, углубляет. В этом его самодисциплина.
До тех пор, пока он считает беспечность чем-то опасным, шраманству его не будет никакого ущерба, и он будет близок к нирване. Это то качество, государь, что следует взять у сухопутной черепахи. Ведь есть государь в стопах учения, изречения блаженного Бога богов. Монах не беспечности преданный, беспечность считает опасной. Успехи его неизменные, ведь он уже близок к нирване.
Святые, купающиеся в благословении Бога, для них такой проблемы не стоит. Потому что они целиком поглощены нектаром божественных благословений. Для них не стоит вопрос опасности или не опасности. Но этот вопрос стоит для не святых, а обычных людей. Для того, чтобы им стать святыми, им нужно всегда преодолевать свою беспечность. В чем эта беспечность может выражаться? В любых вещах. Беспечность ума означает, мы позволяем уму бесконтрольно думать. И вместо того, чтобы его контролировать, растворять, работать самоосвобождение, мы увлекаемся умом. И не контролируем этот процесс. Неизвестно, куда он нас заведет, если будет много ум работать. Фактически беспечность ума – это любая не самоосвобожденный мыслительный процесс, не ведущий Богу, не направленный на Бога, не направляемый вами, невнимательный. Беспечность речи, любая речь, пустословие, сплетня, неконтролируемая, нечистая. Ну, тоже беспечностью речи. Когда мы осуждаем других. Беспечность тела, когда мы совершаем какие-то неправильные поступки. И вот эти три типа беспечности, их йогин учится контролировать. Сначала он учится внешним способом, через правила. Когда он становится мудрее, он понимает, что правило – это только начало. Более того, на каждый случай жизни правила не существуют. Иногда мы попадаем в такие ситуации, где правила просто не описывают. Например, если вы возьмете Упанишады класса саньяс, раздела саньяс, там ничего не пишется, как саньяси должен вести себя в интернете. Интернета не было просто. Или как он должен на машинах путешествовать, на транспорт и так далее. Это значит, что вместо правил мы должны еще что-то вырабатывать. И чтобы преодолевать такую беспечность, это полнота внимания, наша внимательность. И такая внимательность включает наблюдение за проявлениями тела, речи, ума, чтобы они соответствовали духу садху. Наконец, высший уровень, который полностью может обезопасить йогина, это развитие непрерывной нидидхьясаны, непрерывного созерцательного присутствия, которое привносится в любой аспект жизни и защищает йогина. Это не только практика просветления, это также его защита и гармония. И вот таким образом йог, садху, защищает себя от своей беспечности. Поскольку ум, тело и речь, они всегда беспечны, они всегда склонны как-то проявлять себя не по-божески, вне Бога. Не бывает так, что мы расслабились, а ум сам мантру читает, визуализации в дхьяны входят, тело само подмасано, душа в возвышенных бхавах. Такого не бывает. То есть мы знаем, стоит нам расслабиться где-то, отпустить все на самотек, то ум идет наслаждаться по-своему, душа по-своему, тело по-своему. То есть его не тянет так естественно к Богу. Тех, кто тянет естественно, это святые в прошлых жизнях. Но в основном ум настроен на что-то более такое пониженное. Практика – это всегда немного выдергивать ум из низких состояний, тамасичных, раджасичных, и всегда вести его вперед. И вначале это кажется таким радостным, но потом, через 5-10 лет, все это может затухать, если не прилагать усилия. И ум немного так может поубавить свой пыл, и он может снова вернуться на свою старую колею. И вот здесь садху тоже не должен быть беспечным, потому что есть такие кризисы возрастные у садху. 6-й год монашеской жизни, 10-й, может быть. Где он переосмысливает свой пройденный путь, осознает глубину своих самскар, ну и так далее. И он нуждается в этом смысле, в правильном духовном руководстве, в возобновлении самай своих обетов, в связи с прибежищем, он постоянно должен это возобновлять, восстанавливать тонкие связи, потому что карма действует постоянно, она невидима, никто не видел карму, но она на всех действует, она всех контролирует. Это как время, как радиация, никто ее не видит, но по внешним признакам можно наблюдать. И карма действует постоянно, значит, и наша внимательность тоже должна быть постоянной. И вот такой дух, направленный на садхану, на тапасью, на самоконтроль, на нидидхьясану, это правильный настрой садху. Поэтому святые всегда говорят, Что бы ни делал, всегда следи за умом.
Почтенный Нагасена, ты сказал, что следует взять 5 качеств горного леса. Каковы эти 5 качеств? Во-первых, государь, горный лес скрывает в себе злоумышленников. Вот точно так же, государь, и занимающемуся йогой-йогу чужие проступки и прегрешения следует скрывать, не обнародовать.
Когда мы начинаем духовную жизнь и когда мы долго в ней находимся, здесь одно и то же правило. Не смотри на чужие клеши, не смотри на чужие омрачения, не смотри на чужие изъяны, не считай чужие недостатки, считай свои. Вот так. То есть единственный человек, которого мы можем критиковать, это мы сами. Поскольку мы не являемся духовным учителем этого человека, его наставником, у нас нет ни полномочий таких, и для нашей духовной жизни это не полезно. Есть рассказ про одного христианского священника, который в пост ел что-то такое, мясо, может быть. И одна верующая увидела это, пришла, сказала: «Батюшка, это же грех, в пост скоромное ешь». Он сказал: «Ты считай свои грехи, а я свои сам посчитаю». Действовал он, может быть, неправильно с его религией, но совет правильный. Таким же образом и мы себе должны говорить. Как только наш ум захочет считать чужие грехи, мы должны сказать: «О, ум, считай свои собственные грехи». А другие пусть считают свои собственные, и тогда каждый будет на своем месте. На своем месте.
Это первое качество, государь, что следует взять у горного леса.
Есть еще такое выражение: не мешайте другим или не осуждайте других за то, что они грешат не так, как вы. Все люди осуждают других, при том, что их осуждают другие. Просто каждый шкалу измерения своих грехов мерит по-своему, не применяя к себе. Напротив, садху, психология садху, она другая. Он следит за собой, а других оставляет в покое, смотрит на них в чистом видении, делает им в душе намасте и раз навсегда договаривается об этом, всю жизнь этим заниматься. Это его единственная верная позиция. Почему он делает? Не потому, что он такой чистый и святой. Просто потому, что его так научил гуру. Он просто посчастливилось ему. И еще потому, что он проделал определенную работу, чтобы поверить гуру. И он еще проделал манану, определенные мыслительные операции, размышления, чтобы понять, что это благоприятно для его духовной жизни. Чисто даже такой личный эгоистичный интерес, что для духовной жизни вот так именно благоприятно. И мы должны проделать такую работу, чтобы понять, что именно для нашей духовной жизни вот так благоприятно. И пройдет время, мы сами в этом убедимся. Мы именно... Когда наше видение очистится, мы это понимаем. И раз и навсегда добиться этого на всю жизнь и затем не возвращаться к этой теме, тогда вы увидите, насколько легко вам станет жить.
Далее, государь. Многие люди в горном лесу никогда не появляются. Вот точно так же, государь. И у занимающегося йогой-йога не должны появляться страсть, враждебность, заблуждение, гордость, лжемудрие, да и все прочие клеши. Это второе качество, государь, что следует взять у горного леса.
Клеши не должны появляться, но они почему-то появляются. Загадка природы. Каждый садху знает об этом. Дело в том, что когда мы воспитываем себя, мы преодолеваем свою низшую природу, которая дана нам по рождению. По рождению нам дана определенная пропорция тамаса, раджаса и сатвы. Например, наши тела, наши праны, они состоят из этой энергии. И они не могут не проявляться. Но что же мы можем делать? Мы можем их так усмирить, чтобы они проявлялись безболезненно для себя и других. Мы можем их очистить. Мы можем научиться распознавать их пустотную природу и объединить с самоосвобожденным сознанием. И мы вообще можем научиться управлять этим процессом, чтобы энергия клеш входила в центральный канал и превращалась в чистую энергию, циркулирующую по каналам, полную блаженства и пустоты. В связи с этим надо изучить, как работать с клешами методами сутры, тантры, анутара тантры. Затем трезво оценить свой собственный уровень, а если мы не можем оценить, то попросить кого-то другого, постарше нас, оценить собственный уровень и выбрать метод работы с клешами. Клеши должны побеждаться и преображаться. Если клеши не преображаются, это значит, мы неверно выбрали уровень работы с клешами. Например, мы посчитали, что мы дивья, и нам подходит метод оставления как есть. Клеши остались как есть. И с ними ничего не произошло. Почему? Потому что мы неверно оценили свой статус и неверно подобрали метод. Мы подобрали метод оставить как есть, пребывая в естественном состоянии. Или, может быть, даже мы дивья, но мы еще не реализовали глубину естественного состояния, чтобы она обладала такой силой оставлять, как есть. И нам было бы вернее вносить противоядие, применять противоядие, чтобы наверняка и быстро очистить клеш. А вместо этого мы оставили, как есть, и они, там прошло 10-20 лет, они все равно остались, как есть. Потому что метод оставить, как есть, означает, что, оставляя, как есть, мы ведь не пребываем в обыденном мирском состоянии, мы пребываем в очень глубоком, распахнутом состоянии, которое дарует нам бхаву, чистое видение, единый вкус, и даже ветры может захватывать, шум наводить. И клеши, только возникнув, вспыхнув в какой-либо чакре, на уровне ветров втягивается в центральный канал, и обнажается безупречное чистое видение, и пустотная сущность клеш распознается как игра мудрости. Тогда это работает. Итак, нужно понять, как именно нам преодолевать клеши. Клеши – это тамасичная, раджасичная энергия, которая не позволяет быть нам в ясности, не позволяет получить опыт самадхи, которая где-то уводит нас от чистого состояния, которая не позволяет переживать высшие таттвы, быть в великих бхавах, высшие чистые таттвы из 36. Мешает нам утвердиться в духовном опыте, или даже когда мы духовный опыт получаем, постоянно сбрасывает нас вниз. Такими клешами для кого-то может быть гнев. И если он не научился справляться с гневом методами естественного самоосвобождения, ему надо преображать гнев, то есть утверждаться в любви и направлять. Просто затапливать свой гнев любовью, вводить противоядие, пока сама душа не начнет состоять из гнева. Либо надо, размышляя о пагубности гнева, постоянно его пресекать. До тех пор, пока эта клеша не исчезнет, не иссякнет. Либо это может быть вожделение, либо жадность, либо привязанность, либо гордость. Те же принципы, на каждой чакре мы должны одолеть эти клеши. И каковы признаки, что вы одолели клеши? Когда энергия проявляется в соответствующей чакре, вы ее не чувствуете как клешу. Она не омрачает ваш ум, она не принимает никаких образов, не выливается ни в действия, ни в мысли, ни в слова. Она вибрирует в чакре, как пустотное блаженство, втягивается в центральный канал и циркулирует по каналам, не произведя никакого эффекта. Энергия в чакре есть, но она не имеет уже тамасичной природы. Она представляет собой пустотную игру блаженной мудрости, соответствующей чакре. Если в Свадистане, то пустотную игру зеркалоподобной мудрости. Если в Манипуре, то пустотную игру различающей мудрости. В Анахата чакре всесвершающей, в Вишудхе всеохватывающей. Это значит, у вас довольно высокий уровень контроля клеш.
Далее, государь, горный лес удален от людской толчии. Вот точно так же, государь, и занимающемуся йогой-йогу следует быть удаленным от греховных, неблагих, неподобающих ариям дхарм. Это третье качество, государь, что следует взять у горного леса. Далее, государь, в горном лесу мирно и чисто. Вот точно так же, государь, и занимающемуся йогой-йогу следует быть мирным, чистым, умиротворенным, отбросить прочь гордость и пренебрежение к другим. Это четвертое качество, государь, что следует взять у горного леса. Далее, государь, в горный лес часто приходят арии-подвижники. Вот точно так же, государь, следует, чтобы и к занимающемуся йогой-йогу часто приходили арии-подвижники. Это пятое качество, государь, что следует взять у горного леса. Ведь есть государь в превосходном своде связок изречения блаженного бога богов. Арии-созерцатели в уединении стойкие, решительные и умные, твоим пусть будут обществом. Почтенный Нагасена, ты сказал, что следует взять три качества дерева. Каковы эти три качества? Во-первых, государь, дерево имеет цветы и плоды. Вот точно так же, государь, и занимающемуся йогой-йогу следует обрести цветы свободы и плоды шраманства. Это первое качество, государь, что следует взять у дерева. Далее, государь, тем, кто подходит к дереву, приближается к нему, оно дарует тень. Вот точно так же, государь, если к занимающемуся йогой-йогу приходят люди, ему следует гостеприимно позаботиться об их вещественных нуждах и об их нужде в учении. Это второе качество, государь, что следует взять у дерева. Далее, государь, дерево не различает, на что оно бросает свою тень. Вот точно так же, государь, и занимающемуся йогой-йогу не следует делать различий между живыми существами. Следует и на воров, убийц, и своих ненавистников, и на себя самого равно распространять доброту, думая: пусть существа друг с другом не враждуют, друг другу не вредят, не злобятся и счастливо заботятся о себе. Это третье качество, государь, что следует взять у дерева.
Так, когда мы научились следить за своим духовным здоровьем и воспитали в себе качество садху, это подобно тому, как мы стали опытным водителем, и мы можем беспрепятственно долгие годы ехать на транспортном средстве, на лодке драгоценного человеческого рождения к другому берегу нирваны. Тогда мы можем беспрепятственно выполнять тантрийские визуализации, практиковать кундалини-йогу, тренироваться в естественном самоосвобождении, выплавлять иллюзорное тело. Тогда наша практика происходит ровно, мягко, без проблем, эксцессов. И мы в свое время получаем знаки реализации. Мы способны длительное время проходить уединенные практики, или мы способны длительное время, отбросив себя, делать севу, что аналогично одно и то же. То есть вот, критерии, можете ли вы делать севу смиренно длительное время, или можете вы практиковать ретритные практики, это одно и то же. И там и должен быть элемент отбрасывания эго. Поскольку проходить практики на эго означает впадать в ошибочное состояние. Делать севу на эго, тоже впадать в ошибочные состояния. Когда присутствует элемент отбрасывания, вы способны возвышаться над тем, что вы делаете. Это значит, вы автоматически способны пребывать в естественном недвойственном воззрении. Вы способны распознавать иллюзорный, пустотный характер внешних ситуаций, внутренних видений, самого себя. Тогда ваше духовное здоровье всегда будет защищено, и ваша духовная практика будет идти безоблачно. И когда наша духовная практика идет безоблачно, мы можем глубоко сосредоточиться на ней, буквально поглощаться высшими татвами, светом божественных благословений. Божественные благословения могут нисходить, и переживания высших татв нас касаются. И вот длительное испытание божественных благословений, поглощенность высшими татвами, дающими чистоту, любовь, благодать, свет, веру, красоту, гармонию, естественную свободу, спонтанность и совершенство, преображает нашу душу, даруя ей дивья бхаву. И вот отсюда по-настоящему приходят знаки реализации. Знаки реализации в иллюзорном теле, в естественном состоянии созерцания и другие. Поскольку пережить измерение Турья можно только в состоянии поглощенности божественными бхавами, поглощенности высшими татвами. А такая поглощенность возможна, если наша духовная жизнь не имеет препятствий и изъянов грубых. В этом секрет реализации освобождения, секрет близости к Богу. Например, если вы упражняетесь в Шамбхави мудре, то на каком-то этапе ваши видения развиваются, ваше созерцание связано с переживанием бинду. Бинду развиваются определенным образом, согласно четырем стадиям. И внешние и внутренние видения смешиваются. Тогда вы способны переживать чистое видение, которое можно видеть глазами, например, свет, тигли, мандалы и прочее. Работая с ними должным образом, вы способны, не визуализируя, не читая мантры, только используя сахадж-крии, шамхави-мудры, реализовать очень высокий уровень. Иллюзорное тело, радужное тело, рождение в божественных мирах или чистых странах. Если правильно переживается лакши, знаки реализации. Это же касается практики йоги иллюзорного тела.